Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портнов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы знаете, что в Украине сейчас достаточно важное политическое событие. Можно сказать, что на этой неделе начал работать кабинет Юлии Тимошенко. Стала ли Юлия Тимошенко премьер-министром с первой попытки или после нескольких весьма удачных голосований в украинском парламенте, удачных в кавычках, естественно, это еще очень большой вопрос. Но главное, что произошло, это то, что в результате Юлия Тимошенко возглавила украинское правительство, стала его руководителем и уже новый кабинет министров начал работать. Вот об этом мы поговорим сегодня в программе «Час прессы» с нашими гостями. Сейчас к нам присоединился главный редактор РБК Украина Роман Скрипин. Здравствуйте, Роман. И я попрошу вот ответить на первый вопрос нашего эфира, достаточно, по-моему, очевидный. Каковы перспективы, в принципе, деятельности госпожи Тимошенко на посту главы правительства?
Я хотел бы поправить не главный редактор, а медиа-директор РБК Украина, но это не важно. На самом деле...
Это просто на Украине есть красивые должности.
Да, в Украине есть красивая Украина и красивый премьер, собственно, если говорить. Но дело в том, что я не являюсь оракулом, либо Нострадамусом, либо еще каким-то предсказателем. Я не могу сказать, скажем, как будут развиваться события, как будет действовать правительство. Судя по декларациям, которые мы слышим со стороны госпожи Тимошенко, она начинает серьезные подвижки, скажем, в газовой сфере, что кажется, собственно, немножко нелогичным, иначе Украину ожидает, судя по всему, тогда серьезная газовая проблема с Россией. То есть опять обсуждение тарифов на газ, на энергоносители. Опять неопределенность с поставками, кто это будет делать, скажем, ну, это вещи, которые лежат на поверхности на самом деле. А как будет действовать правительство, на самом деле, сказать крайне тяжело, поскольку, слава богу, я не политик, это А. А во-вторых, опять смешат министры некоторые, ну, скажем, министр новоназначенный Вовкун, министр по культуре, который вчера начал говорить какие-то абсолютно абсурдные вещи о том, что когда он брал проекты у Министерства культуры, их финансировали только спустя 3 месяца, и поэтому теперь так будет работать министерство, видимо, получать деньги спустя 3 месяца. То есть это некая такая бравада, скорее всего, бравада, которая зиждется, может быть, на юношеском максимализме, либо каких-то глубоких комплексах. Но не хотелось бы... Так печально говорить о правительстве, поскольку оно должно решать, судя по всему, те проблемы, которые остро стоят перед обществом. А Юлия Владимировна неоднократно декларировала о том, что у нее есть программа «Украинский прорыв».
Ну, вот эта программа становится сейчас программой деятельности правительства.
Да, я ее внимательно изучал, там достаточно здравые вещи заложены. Да, но нет, скажем, объективных механизмов, как это реализовать. Ну, скажем, обесцененные вклады.
А вот Юлия Тимошенко уже дала задание правительству.
Да, я знаю, да, дала задание теперь разработать Ощадбанку и правительству, как же это сделать. Вот это вот тоже забавно, поскольку она до выборов говорила о том, что я знаю, как это сделать. То есть приди, расскажи Нацбанку и правительству, собственно, Минэкономики, там, Министерству финансов, как это сделать. Но она дает теперь задание на разработку.
Тут вот очень важно еще, что понять сейчас, вопрос ответственности, да, кто будет по большому счету отвечать, если что-то не получится, сама Юлия Тимошенко или ей удастся доказать, что какие-то невыполненные обещания – это плод противодействия ее противника, ведь противников немало, да, они есть в партии регионов, у правительства очень шаткое большинство в парламенте, они есть в рядах самой правящей коалиции, там немало людей, которые всегда говорили, что они небольшие поклонники Юлии Тимошенко. Что сегодня для госпожи Тимошенко главное, да, в этой ситуации? Доказать, что она будет премьер-министром, который выполняет свои обещания, или доказать, что она будет премьер-министром, которому мешает выполнять свои обещания?
Дело в том, что после создания оранжевой коалиции Юлия Владимировна попала в ситуацию, какой бы ее ход ни был сделан, он будет ей в плюс. Если она будет исполнять обещания, данные перед выборами, ее политика будет успешной, да, она заработает некие баллы. Если ее политика будет неуспешной, у нее всегда найдутся люди, на которых это можно списать. Вот кто будет отвечать. Для этого у нее есть как минимум две кандидатуры. Отвечать должен Янукович, и в первую очередь отвечать должен Ющенко как президент. То есть, да, не получилось, мне помешали. Она в этом случае опять получает бонусы. Но движется она к одному креслу, которое на сегодняшний день является для нее, наверное, привлекательным. Это все-таки
пост президента.
Пост президента, поскольку то, что произошло, это, грубо говоря, я это назвал для себя полуфиналом. Даже не финалом, а выходом в полуфинал. И вот дальше она будет встречаться с теми, кто будет претендовать на президентское
кресло. А зачем украинскому политику сегодня пост президента, который уже возглавляет правительство, тогда по большому счету на посту премьера можно иметь куда больше полномочий и больше возможностей?
Ну, потому что еще не завершена конституционная реформа, и Конституционный суд не вынес свой вердикт по поводу закона о Кабмине. Сам закон о Кабмине может быть изменен. И если, скажем, Юлия Владимировна вдруг договорится с партией регионов, они получают конституционное большинство, вносят изменения в Конституцию и, скажем, делают Украину абсолютно парламентской республикой, больше пост президента не нужен, да, тогда она не будет претендовать на президентское кресло, она будет претендовать на кресло премьера. Либо все откатывается назад, президенту возвращаются полномочия в последний момент, скажем, перед выборами, и, скажем, ослабленный Ющенко уже не будет способен так рьяно бороться за это кресло, а Юлия Владимировна вступает во все полномочия. Ну, здесь очень много сценариев, как бы, и мы будем напоминать, наверное, людей, которые сидят на кухне
и гадают на
кофейной гуще, поскольку украинская политика — это политика сюрпризов. Все-таки мне так кажется. Сюрпризов и каких-то неожиданностей, которые случаются достаточно часто, а общество к этому уже стало, по-моему, привыкать.
Если говорить о сюрпризах в украинской политике, то вот даже сейчас последний, так сказать, сюрприз, о котором все говорят, о том, что сейчас часть министров вынуждена была сложить свои депутатские полномочия, те, которые были депутатами парламента, депутатов стало на 14 человек меньше, значит, сейчас на 14, да, кажется, значит, сейчас нужно заместить все эти мандаты, и, вне всякого сомнения, на места депутатов придут люди, которых еще не знают, да, как они себя поведут в этой ситуации. И, безусловно, это вот тоже достаточно большая проблема для будущего развития украинского парламентаризма. Как такового, к нам присоединился первый заместитель главного редактора журнала «Профиль» Олег Базар.
Здравствуйте.
Скажите, Олег, как вы думаете, вот насколько долго может просуществовать нынешняя коалиция, если каждый раз, когда появляется новый депутат, все сомневаются, что большинство сохранено?
Ну, это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего от того, присоединится ли к коалиции кто-то еще, скажем, блок Литвина или часть депутатов партии региона.
А есть такие шансы,
конечно,
вы считаете?
Конечно.
А вы, Роман, тоже считаете, что
нет,
есть такие шансы?
Я думаю, что шансов именно персонального присоединения депутатов к коалиции больше не существует после распуска парламента. В этом поставлена точка на самом деле. Разве что депутаты будут складывать себя полномочия представителя той или иной фракции и потом так тихонько мигрировать, пополняя ряды. Но тут же партия регионов, которая может быть этим недовольна, скажет, что это есть как бы основанием для распуска парламента, что послужило по аналогичным основаниям для распуска Рады пятого созыва.
Но для того, чтобы коалиция работала, не надо, чтобы они формально присоединялись. Они могут голосовать просто.
Это второй вопрос. Да. Как будут голосовать депутаты? Но, скажем, такого явной миграции быть больше не может, поскольку уже есть Созданный прецедент. Наша все-таки юриспруденция строится не на прецеденте все-таки, а немножко другая система. Поэтому вряд ли кто-то будет рисковать, поскольку уже научены горьким опытом непопадания в парламент, когда действительно вдруг неожиданно меняется ситуация, и теперь депутаты не будут так легко играть своим мандатом, скажем, и создавать, либо разрушать какие-то коалиции.
Но у нас в парламенте есть две достаточно договороспособные фракции. Это фракция коммунистов и фракция Литвина, да, которые, в принципе, могут поддерживать голосование, поддерживать те или иные вопросы, сохраняя деятельность коалиции. Да?
То есть, Литвин это уже показал вчера, буквально проголосовав за перенесение заседания на вторник.
Ну, это такой процедурный вопрос.
Процедурный, но тем не менее, он выступил.
Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы». Наши гости сегодня — медиадиректор РБК «Украина» Роман Скрипин и первый заместитель главного редактора журнала «Профиль Украина» Олег Базар. Ведет программу Виталий Портников. И мы говорим о перспективах правительства Юлии Тимошенко. Но мне интересно, знаете, обратиться к тому, профилю нашей программы, который всегда связан с журналистским отношением к проблеме. И вот о чем у вас спросить. А как вообще украинские журналисты относятся к Юлии Тимошенко? Известно, что она легко влияет на политические элиты, что она легко влияет на электорат. Ее либо очень любят, либо очень ненавидят. Любят сторонники, ненавидят противники. А как относятся к Юлии Тимошенко сегодня журналисты? Можно говорить о том, что есть некое отношение журналистского сообщества? Ну, давайте начнем с вас, Роман.
Виталий, как вы относитесь к Юлии Тимошенко?
А я как ведущий программы, не могу высказать своего...
Да, я думаю, у нас...
Как к женщине, как мужчина к женщине с большим уважением. Это все, что я могу сделать в рамках этой программы.
Это типичный ответ всех, даже политиков, когда их спрашивают, как вы относитесь к Юлии Тимошенко. Я к ней отношусь как к женщине позитивно. Это их такой стандартный ответ, расхожий. На самом деле, есть несколько позиций. Одна из них ярко выражена, это то, что Юлия Тимошенко, она хуже, чем Путин в юбке, да?
То есть, хуже, чем Путин в юбке.
Если бы Путин
то есть,
был...
если бы Путин был бы в юбке, то Юлия Тимошенко и то была бы хуже.
Если бы Путин был женщиной и вдруг занял бы такой пост, как президент или премьер в Российской Федерации, то он был бы лучше, чем Юлия Владимировна, которая здесь пришла к власти. И говорят о харизматичности, которая, конечно же, сильнее якобы, чем у Путина. Я не силен в этом, я не буду как бы утверждать ни первым, ни вторым. Говорят, что Юлия Владимировна, она не терпит никакой критики. Да, говорят о том, что она будет закручивать гайки. Это вот одна версия. Вторая версия, что Юлия Владимировна это прекрасный человек, и при ней вообще все возникнет. Даже общественное телевидение, поскольку у нее во фракции находится Андрей Шевченко. Мой соратник когда-то, и который якобы говорит постоянно о создании общественного телевидения, которое так и не было создано со времен победы оранжевой революции. Да? Вот две позиции, которые есть. Я же смотрю на это более-менее реально, я не отношусь ни к сторонникам, ни к противникам Юлии Владимировны. Но могу сказать одну точную вещь, что она не была замечена в пиетете каком-то к прессе, к свободе слова, а те средства массовой информации, которые имели отношение к партии «Батьковщина», либо к блоку Юлии Тимошенко, не проявляли, скажем, тех признаков соблюдения свободы слова, либо элементарной редакционной политики, то есть это были обыкновенные партийные рупоры. В чем-либо другом по отношению к прессе Юлия Владимировна не отличилась. Ну, я могу говорить о собственном опыте, она просто избегает общения там, с журналистом Романом Скрипиным по одной причине, поскольку у нас был какой-то опыт общения в эфире. Вот. И я исхожу из того, что есть. Не хотелось бы, чтобы она закручивала гайки, да. Надеюсь, что для этого поставлено очень много предохранителей в обществе, надеюсь, не утверждаю. Вот. Но вряд ли Юлия Владимировна будет апологетом, в том числе и создание общественного телевидения в его классическом понимании и соблюдении прав журналистов. Но не была она в этом замечена, не боролась за это.
А как вы, Олег, считаете?
Ну, насчет закручивания гаек, я думаю, что и закручивать особо нечего. То есть частные медиа, которым трудно что-то закрутить, да? И есть государство...
Ну, частные медиа как-то, может, связаны с бизнесменами, которые могут сочувствовать...
Ну, как сказал Роман, уже достаточно много создано предохранителей.
Угу.
Да. Насчет отношения журналистов, оно действительно разное. То есть кто-то любит, кто-то ненавидит. Нормальные журналисты, наверное, смотрят объективно, то есть находят и позитивные, и негативные стороны в этом политике.
На самом деле, если продолжать уже эту тему, то не руками Юлии Тимошенко создан благодатный грунт, когда можно закручивать не только гайки, а и скручивать головы на самом деле. Просто... Она-то не влияла, влияние на медиа вообще никакое, там, начиная с 2005 года. Вот никакого абсолютно. Даже в статусе премьер-министра. Но имели влияние на медиа совершенно другие люди, которые могут и ненавидеть Юлию Тимошенко, как политики, да? Я не знаю, как они относятся к ней как мужчины, но тем не менее. Дело в том, что в Украине собственники медиа – это люди, которые имеют бизнесовые и политические интересы. И все это в одном флаконе. И эти люди как раз наименее были заинтересованы в соблюдении... тех основ, с которыми журналисты когда-то вышли во времена оранжевой революции, защищая свои права. Вот. И нынче просто очень популярна лояльность к собственнику. Виталий это знает, он уже имеет горький опыт. Собственник путает свои бизнесовые и политические интересы. Журналисты не могут ориентироваться в этой достаточно сложной системе координат. И поэтому нет, скажем, тех, кого называют журналист... хребтом, я не знаю, по-русски можно сказать с хребтом, да?
Наверное, да.
С каким-то несгибаемых журналистов я вот на самом деле не вижу сегодня, если говорить о телепространстве, то опять почему-то появляются дикторы, которые читают совершенно чужие тексты. То есть журналист не является тем, кто руководит процессом. Да? Исчезли, скажем, из эфира какие-то острые программы. То есть все, что происходит, это происходит... Очень много разговорных программ, когда два оппонента, все это в прямом эфире. Но, как бы я повторюсь, что собственник, он ценит прежде всего лояльность на сегодняшний день, лояльность со стороны журналистов. А это самое плохое, что может быть в данных условиях. Я не хочу возвращаться к 2004 году, но Юлии Владимировне легко будет собрать собственников средств массовой информации. Это какой-то там, они все могут уместиться за круглым столом. Либо в кабмине, либо в секретариате президента и сказать, ну-ка давайте-ка работать вот так вот, как я вам скажу, по идее. Я не говорю, что
это... Ну, я здесь не согласен. Мне кажется, что у нас худшее, что есть сейчас, это не диктат собственников, а диктат денег.
Так это да? Одно и то же.
Нет. Мы видели на парламентской избирательной кампании, когда просто партии заносили деньги, и дикторы читали тексты, написанные не собственником, не в редакции, да, а в пресс-службах партии.
Да.
Это хуже. Это другое, но это тоже очень плохо. Это даже, это больше проявляется, да, чем диктат собственника.
Да вы сейчас эту джинсу можете увидеть в эфире, и вы просто не обращайте сейчас внимания.
Я телевизор не смотрю.
Да, ну вот, а во время выборов это было
это просто ярко. Это все почему-то журналисты не смотрят телевизор.
Я смотрю телевизор.
Вы смотрите и как?
Ну, совершенно прав. Коллега, когда говорит о джинсе в таких ужасающих масштабах, когда во время выборов действительно... скажем, определенные телеканалы центральные в основном имели так называемый пакет по обслуживанию. Он там исчислялся миллионами долларов. Вы нам платите 2,5 миллиона долларов, мы о вас рассказываем.
А мы тогда идем к вам.
А мы рассказываем в новостях. То есть новости как таковые во время выборов могли и отсутствовать на канале. То есть был блок, вот там социалистическая партия сделала это, вот блок Юлии Тимошенко сделал это, вот да. Народный союз, наша Украина, Народная самооборона это, а вот партия регионов. Это все было ярко выражено, и такая привычка, если она останется, скажем, платить за присутствие в эфире, это плохо, но в совокупности это дает аккумулятивный эффект, как раз о котором я говорю, что все может быть снивелировано. Все достижения, которые были у нас по свободе слова, они могут просто мягко-мягко уйти в песок, вот к сожалению.
Тут очень важно понять, до какой степени в этом смысле вообще сами журналисты готовы реально вот понимать, что происходит в этой политической ситуации, насколько украинские политики, в принципе, не то чтобы подотчетны к украинским журналистам, насколько украинские журналисты компетентны так, чтобы понять, что то или иное требование вообще связано с чисто популистскими какими-то обещаниями, насколько то или иное требование связано с личными интересами людей, которые лоббируют кабинет. Вот я сегодня прочитал, что оказывается новый министр экономики, говорят газеты, близок к индустриальному союзу Донбасса. Вот в чем проблема. И это же действительно серьезная такая вещь совершенно. Вот.
Я бы не удивился, если бы он был близок там, к Ахметову либо к Пинчуку. То есть, ну... Все министры, все кому-то близки.
Все кому-то близки, так или иначе.
Тут, конечно, еще один очень важный вопрос, который существует, это до какой степени, в принципе, можно говорить о том, что украинские министры, они хоть каким-то образом действуют в собственных каких-то интересах, до какой степени они готовы бороться с тем же премьер-министром сегодня, да, вот. Попадание в кабинет министра обороны Юрия Ихануров. Все знают, что он не самый большой поклонник Юлии Тимошенко. И тем не менее, он занял одну из ключевых должностей в правительстве.
И не самый большой специалист в армии.
Ну, а что, в нынешнем кабинете очень много специалистов по отраслевым министерствам?
Да нет, но Гриценко тоже не был специалистом.
Да.
Гриценко был офицером.
Ну и что?
Гриценко всю свою жизнь занимался
национальной обороной. Кузьмук, наверное, имел выше звание, но от этого армия лучше не была.
Да.
Поэтому украинская армия стреляла в самолеты, в жилые дома, куда угодно, но не по учебным целям. Ну, при чем здесь звание, да, и при чем здесь опыт какой-то? Наверное, есть гражданская позиция, есть программа. То есть, если Украина...
Не, ну, есть минимальное понимание сферы, которой ты руководишь.
Да. А почему политик не может быть министром обороны? Мы всегда считали, что как раз гражданский министр обороны, политический
деятель. Как раз опыт показал, что может, но не может быть политик министром транспорта, подтвердил это господин Рудьковский.
Ну вот, кстати говоря, всегда нужно вот тут выбирать реальный, да, такой вот вектор деятельности правительственной, специалист или политик? Вообще в нормальных правительственных конфигурациях, как правило, политический деятель возглавляет министерство, а представитель, если угодно, какого-либо...
Профессионального сословия.
Профессионального сословия является первым заместителем министра. Да. Это нормально. На Украине совершенно спокойно отнеслись к тому, как действительно Анатолий Гриценко, который практически все время пребывания на посту, до пребывания министра обороны, был политологом. Но он не всю жизнь был военным. Он был политологом, чиновником, работал в Совете национальной безопасности и обороны. То есть, по большому счету, таким военным, как генерал Кузьмук, не был. Да? Или первый министр обороны Украины генерал Морозов был. Штатным политиком, писал программу Ющенко... сколько там, не помню, уже 10 шагов навстречу людям, там было какое-то количество шагов. Но это, и вот, действительно, это было нормально. Никто не сомневался в этом, потому что все понимали, что господин Гриценко верный сторонник президента и лоялен к премьер-министру. Теперь такая же ситуация, но новый министр обороны верный сторонник президента, но не очень лоялен к премьер-министру, и все начинают вспоминать его профессиональных качеств.
Гриценко не был лояльный тоже к премьер-министру Януковичу, надо вспомнить.
К Януковичу, да, но к премьер-министру Тимошенко был лоялен.
Да я не думаю, что это трагедия, что Ихануров там является там верным сторонником Ющенко и в кабинете Тимошенко. На самом деле, ну, будут конфликты. Скорее всего, будут, это понятно. Но они не будут носить характер, каковы были конфликты, когда был конфликт между Тимошенко и Порошенко, между секретарем Совета национальной безопасности и обороны и премьером, когда пошли в отставку все. Вряд ли из-за одного министра обороны теперь в отставку пойдет все правительство.
Вот, собственно, о конфликтах в кабинете министра, о том, как это все может развиваться, как он может работать в ближайшем будущем, поговорим мы уже во второй части нашей программы. Напомню, что гостья нашей программы сегодня это медиа-директор агентства РБК «Украина» Роман Скрипин, первый заместитель главного редактора журнала «Профиль Украина» Олег Базар, и мы обсуждаем украинскую политическую ситуацию после того, как Юлия Тимошенко стала премьер-министром Украины, после того, как сформировано новое украинское правительство, и осталось сделать всего там, условно говоря, несколько шагов до того, как, чтобы оно стало уже принимать первые какие-то решения, до того, чтобы появились первые какие-то законопроекты, связанные с этим кабинетом. Сейчас у меня осталось только накануне краткой сводки новостей. Напомните, уважаемые слушатели, что сегодня после выпуска новостей выйдет в эфир в час дня программа «С христианской точки зрения». Ее гостем будет Лариса Анатольевна Андреевна, автор книги о том, как церковь почитала представителей власти, видя в них наместников божьих, и на чем основывалась такая сакрализация власти, какие формы она принимала в истории католичества и православия, и, главное, неизбежно ли такое отношение к властям.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне ранен командир отряда ОМОН из Липецкой области Александр Овсянников. Как сообщает Интерфакс, машина, в которой ехали милиционеры, была обстреляна между населенными пунктами Белготой и Чечен-Аул. В здании Верховного суда Северной Осетии со вчерашнего дня продолжается голодовка представителей организации «Голос Беслана». Об этом «Радио Свобода» сообщила сопредседатель комитета Элла Кисаева. Голодовка началась после того, как члены Верховного суда приняли решение закрыть нынешний комитет «Голос Беслана» и зарегистрировать организацию с тем же названием, но в ином составе. Атомная электростанция в иранском городе Бушер будет построена не ранее конца будущего года. Об этом заявил глава российской компании «Атомстройэкспорт» Сергей Шматко. Он добавил, что сроки строительства с иранским заказчиком согласованы, но конкретной даты не назвал. Верховный суд России рассмотрит сегодня вопрос о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Генпрокуратура настаивает на отмене постановлений московских судов о незаконности таких следственных действий. В Киргизии кандидаты в депутаты от оппозиционной партии Атамикен начали голодовку, протестуя против итогов досрочных парламентских выборов. По данным Центра избиркома, в парламент прошли три партии – пропрезидентская Акжол, коммунисты и социал-демократы. У берегов Сахалина продолжает гореть рыболовецкий траулер «Винсент». На его тушение направлено еще одно спасательное судно. На борту остаются тела 4 погибших моряков. Мусульмане отмечают сегодня день жертвоприношения или Курбан-Байрам. Праздник традиционно совпадает с последним днем хаджа, ежегодного паломничества в Мекку.
«Час прессы» программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» с медиа-директором агентства РБК «Украина» Романом Скрипиным и первым заместителем главного редактора журнала «Профиль Украина» Олегом Базаром мы обсуждаем перспективы работы нового украинского правительства, правительства Юлии Тимошенко. Напомню, уважаемые слушатели, что вы сами можете участвовать в нашем диалоге по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-222-12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» бесплатный для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, задавайте вопросы гостям. А я, собственно, обращусь к тому, с чего мы начали, закончили, вернее, вторую, первую часть нашей программы. Это конфликты в правительстве. И вот тут вопрос такой. Могут ли эти быть конфликты по российско-украинским взаимоотношениям? Потому что вот сейчас, буквально за несколько дней до Нового года, госпожа Тимошенко говорит о возможности пересмотра российско-украинских газовых соглашений. Цена на газ для Украины и так высока, она подошла к критической отметке, за которой может произойти вообще закрытие некоторых стратегических областей украинской промышленности. Если этот пересмотр состоится, то эта промышленность, в общем-то, действительно может остановиться уже с 1 января следующего года, начнутся какие-то необратимые процессы. Или это все разговор и не приведет жесткая позиция премьера к ее собственному конфликту с энергетическим ведомством и собственным правительством. Как вы считаете? Что вообще может тут произойти? Как-то вы задумались?
Кто первый начнет? Нет, у меня есть ответ.
На самом деле, ответьте.
На самом деле, ну, конфликтов, понятное дело, не избежать. Это понятно из риторики Путина. А его последнее послание к Ющенко. Вдруг он решил обратить внимание, что якобы есть проблемы какие-то в Украине по отношению к русским. Это бред, на самом деле.
Это не вдруг, это ответ на письмо президента Украины по поводу библиотеки украинской литературы. Начал не Путин.
До этого было заявление еще Министерства иностранных дел. То есть это эпистолярный жанр, которым, если отдадутся президенты целиком и полностью, это будет меньшее зло, которое может быть на самом деле. Угу. Но по отношению к газовым проблемам, о которых я, собственно, сегодня упоминал, то, как по мне, здесь любая цена, она будет смертельна, то, что выше сегодняшнего. И это есть такая спекуляция в украинском медиапространстве, когда выходят люди, там, имеющие отношение к промышленности, к правительству, хватаются за голову и говорят, мы этого не переживем. Ну, то есть, надо вспомнить, когда цена повысилась до нынешней.
130.
Да, если выше, все, это смерти подобно, самое смешное. Теперь они говорят, мы теперь на грани. Вот мне интересно, когда закончится эта грань, поскольку те люди, которые об этом говорят, палец о палец не ударили для того, чтобы перевооружить украинскую промышленность, сделать ее более модерновой. Да? Ну, то есть, чтобы меньше потреблять этого самого ненавистного российского газа, который нам эти злые русские так дорого продают. Они на самом деле продают всем дорого, кроме белорусов, да и тем, как бы, явным есть обмен чего-то на что-то, да, то есть вы нам еще своего суверенитета, мы вам кредит в 1,5 миллиарда и газ подешевле. Украина, если бы она хотела действительно чего-то, в этом есть рацию некоторых российских политиков, когда они говорят, что если вы хотите быть европейской страной, покупайте по европейской цене. И есть полная безалаберность украинского хозяйственного сектора, который какое-либо отношение имел к государственной экономике. То есть не произошло перевооружения серьезного, все время откладывают на потом то, что нужно было сделать вчера. То есть меньше потреблять газа, делать экономику современной, внедрять новые технологии, менее энергозатратные и так далее. Поэтому я с радостью буду смотреть, как будет коллапс вот этой вот промышленности на самом деле, поскольку когда-либо это должно было произойти. В какой-либо способ.
Я как-то вы не патриот.
Почему? Я наоборот патриот.
Вы патриот. Да. Вы не патриот промышленности.
Иногда для того, чтобы двигаться вперед, нужно отказаться или избавиться от рудиментов. Да?
Убрать, вы тоже не патриот. Лишнее.
Ну, в этом, я как раз патриот.
В этой студии нет патриотов, короче говоря.
Я не патриот большого капитала. Это их проблема, на самом деле, а не проблема украинской экономики.
А рабочие места, которые создают большой
они
капитал?
Они никуда не денутся. То есть заводы все равно будут работать, так или иначе, потому что им нужно, потому что эти капиталисты все равно захотят работать, да?
Да, они смогут покупать этот газ. Вот в чем проблема. Просто они не будут получать сверхприбыли.
Сверхприбыли,
на это. Да. Надо будет больше денег тратить на газ. Когда-нибудь придут к тому, что людям нужно больше платить. Когда, кстати, в этом можно поддержать блок Литвина, когда в зарплате, то есть либо в себестоимости товара, хотя бы 50% будет фонда заработной платы. У нас этого нет, и к этому тоже нужно будет прийти, рано или поздно. А сейчас просто происходит спекуляция и использование более-менее дешевых энергоресурсов для того, чтобы набить свои карманы и капитализировать.
Мы должны еще понимать такую вещь, что то оборудование, те заводы, которые они эксплуатируют, уже исчерпывают свой ресурс. Да? И так или иначе оно должно перевооружаться. А большая цена на газ просто это стимулирует, сделать это быстрее. Вот и все.
Ну, она не стимулирует, на самом деле, это путь к светлому будущему через клиническую смерть.
Ну да.
Давайте послушаем звонок. Николай из Московской области. Здравствуйте, Николай.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Вот у меня, вы знаете, такой вопрос, наверное, это очень интересует, вопрос Крыма. Ведь этот же острый вопрос там стоял и при первом президенте Украины, и вот при нынешнем, и при втором, и при нынешнем президенте. Вот как вы думаете, все-таки достаточно крупные общины крымских татар, которые требуют определенные земельные дела, возвращения того имущества, которое было некогда утеряно. И вот отсюда огромнейшее количество все-таки имущества находится под влиянием, которое в управлении именно россиян. Вот как вы думаете, будет ли пересмотр этого имущества в Крыму? Потому что вы сами представляете, это огромнейшие деньги, огромнейшие все эти средства. Вот ваше мнение, как будет курортно все-таки развиваться этот сам край? Спасибо за ответ.
Кто начнет?
Ну, пока курортно этот край развивается плохо. Цены большие.
С крымскими татарами или без.
Или без, да.
Да, тут, очевидно, дело не в крымских
сервис,
татарах.
Да. Сервис, русские там деньги, не русские там деньги. Сервис там плохой, а цены большие. Поэтому и граждане России, и граждане Украины в основном выбирают сейчас не Крым, а какие-то другие курорты, как правило, за границей.
То есть сервис как в Советском Союзе, а цены как в Турции.
Как выше,
на Лазурном берегу в некоторых местах, да.
Да.
Ну, хотя...
Татары не требуют, вы поймите, татары не требуют вернуть им здравницы, курорты, они требуют вернуть им маленькие клочки земли, да, где они построят свои домики или вернуть там, ну, условно говоря, квартиры, да, место для жилья. Ну, их можно понять, их был вывезен целый народ. У них забрали все, их лишили родины, насильно вывезли, и они сейчас, возвращаясь, они просто хотят вернуть свое. Они хотят просто справедливости.
Да,
их понять можно.
В этом есть определенный момент, что татары не требуют возвращения собственности, которая не зафиксирована владение татарами какими-либо здравницами, совершенно правильно, либо недвижимостью. То есть всего этого нет. Они действительно просто требуют элементарного. Это когда они возвращаются на свою историческую родину, чтобы им предоставляли земельные участки для проживания. Ну, губа у них не дура, конечно. Они, как правило, это требуют где-то в прибрежной зоне.
Они там не жили.
Они там не жили, да, но почему?
Они жили, они там
жили. Они жили в Бахчисарае, они жили не только около моря. Да. Давайте отдавать отчет себе и в этом. Вот. Но почему-то все, кто возвращается, все жили около моря, получается. И в этом-то есть проблема. Соответственно, происходят какие-то спекуляции с землей со стороны власти всегда. То есть Крымское побережье продано. Продано оно россиянам, плохо ли это? Ну, я в этом ничего негативного не вижу, поскольку россияне не только украинскую землю таким образом покупают. Для этого достаточно проехаться по Европе. И вы поймете, что вы, допустим, в Испании попадаете в какой-то анклав русскоязычный, либо в других странах. Это не есть проблема. Проблема в том, что действительно украинское государство, как таковое, оно вот эту вот проблему крымских татар и отношения земельные именно с крымскими татарами, потому что национальных проблем нет. Оно его постоянно откладывало в какой-то далекий ящик под сукно. Вот. И эту проблему нужно было бы решать на самом деле.
Тут вот сейчас же крымские татары заговорили о том, что они готовы создать отряды самообороны для того, чтобы в случае чего как бы давать отпор даже, я так понимаю, и власти. Вот это новая совершенно ситуация, насколько я понимаю.
Новая, да.
Ну вот, и тут...
Да, это выстрел в воздух уже. То есть все действия, которые были до этого, то они имели, скажем так, характер по факту. Мы видели, что там была проблема на Ипетре, да, вот это вот те кадры, которые были распоряжены телевидением. Но на самом деле все, кто ездил на Ипетре, то есть посещал Ипетре, видел, в каком это ужасном состоянии при подъеме на гору. И опять же, тут нет национального признака. Там просто было ужасно все сделано, и если бы дальше так развивалось, это кустарщина, которая бы... вот наверху Ипетре просто элементарно заколачивали деньги, возможно, не имея для этого никаких на то оснований, на владение недвижимостью, либо землей. Это вот плохо. Не то делают либо татары, либо русские, либо украинцы. Как раз русские и украинцы в Крыму отличаются не так активно, поскольку вот обслуживающие, скажем, эти вещи, ну, сервисные вещи, у татар получается достаточно неплохо, они открывают рестораны, гостиницы, на самом деле. Но есть неурегулированность именно вопросов по земле, даже это неурегулированность, а не желание создать порядок, поскольку когда есть беспорядок, то так и проще для коррупции. Вот этого нет.
Послушаем звонок. Николай из города Гусь-Хрустальный Владимирской области. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Виталий.
Да, это да. Я, да, почему
вот кричу? У вас сейчас один гость сарказмом сказал, что Белоруссия получает очень дешевый газ, там какой-то суверенитет мы у нее забираем. Я вам хочу напомнить, господа, что в Белоруссии каждый четвертый белорус погиб во время войны. В России 20 миллионов потеряло. И это сплачивает наши народы, мы все равно объединимся. А вот почему мы Украине должны жевать дешевый газ?
А что, я не понимаю, одну секундочку, Николай, остановитесь, одну секундочку. Я понимаю, что украинцев во время войны погибло немножко больше, чем жители Беларуси, потому что украинцев вообще больше, к сожалению.
Виталий!
К сожалению. Ну, к сожалению, я имею в виду с точки зрения воинских жертв. Что вы кричите на меня? Ну, что кричите?
Виталий, ну... На Украине ставят чуть ли не памятник Гитлеру. Почему мы должны им давать... Нет.
Какой памятник Гитлеру? Николай, не распространяйте через эфир ложную информацию.
Мне нравятся все эти стереотипы, в которых живет человек. Я не говорил о том, что нужно Украине давать дешевый газ. Я как раз об этом не говорил.
Роман говорил другие вещи.
Я говорил, нужно продавать его по себестоимости. То есть сколько он стоит, столько мы должны платить.
А вы бывали в городе Гусь-Хрустальный? Очень красивый, кстати, город. Один из самых древних городов Владимирской Руси.
По поводу Беларуси, это личное дело, кстати, белорусов. Отдавать свой суверенитет России, либо не отдавать. Продавать ли России свой суверенитет, либо не продавать. Это взаимоотношения двух государств. Я никаких претензий не имею. Это их личное дело. Это, вот, скажем так, союз какой-то. Да, вот люди женились, и Бог им в помощь. Вот я туда не влезаю. Просто мне обидно, что человек действительно говорит какими-то стереотипами. Достаточно включить Первый канал российский, либо РТР «Планета». И если смотреть регулярно, возможно, ты попадешь в плен вот этих стереотипов.
На Первом канале российского телевидения никто не говорит, что на Украине собирается ставить памятник Гитлеру.
Ну, говорят о Шухевиче. Говорят о Шухевиче как о нацисте, допустим. Говорят. Говорят о Петлюре, который якобы устраивал еврейские погромы. Эта тема муссируется. Я просто склонен говорить, если говорить, то языком исторических фактов, тогда можно вести профессиональную дискуссию. Я не историк. Я не могу вести эту дискуссию.
Не, ну просто... и памятники Шухевичу или Петлюре в любом случае не имеют никакого отношения к энергетическим поставкам.
«Газпром» ну, как бы, определяет цену на газ для Украины. Беларусь менее всего, наверное, думает о жертвах Второй мировой войны. И...
Ну, есть, да. Есть, кстати, вот этот сильный посыл, если смотреть белорусское и российское телевидение, именно вот этот милитарный посыл в прошлое, сколько мы прошли во время войны. И меня еще очень умиляет другая тема, когда говорят, как нам тяжело подниматься, поскольку во время войны у нас все было разрушено, да? Ну, съездите в Берлине, в Германию. В Германии тоже было очень много разрушено, но это не помешало все построить заново и не хуже, чем было до войны. То есть тут вопрос не в том, сколько было разрушено, тут вопрос в том, хотели ли и как хотели восстановить то разрушенное после войны. А постоянная апелляция к этой милитарной теме, это на самом деле любимая тема тоталитарных достаточно режимов, когда Лукашенко, скажем, сделал Днем независимости день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ну, выглядит с украинской точки зрения достаточно абсурдно и смешно. Ну, хотя в Украине тоже, во многих городах. Днем города является день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ну, на этом не педалируется на самом деле, просто отмечают как день города. А в Беларуси, скажем, явно тоталитарный режим, уж простите за такую оценку, но тем не менее постоянно апеллируют к Великой Отечественной войне, к ветеранам, к вот этому именно общему историческому прошлому. Что выглядит не очень оправданно, на самом деле, с точки зрения здравомыслящего человека.
Геннадий из Кисловодска.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я каждый год бываю вот в Украине. Я там учился 5 лет, и ну, мне там больше нравится, чем в России. Я живу на Кавказе, здесь тяжело, конечно, жить, и в Украине там как-то себя я чувствую как, ну, лучше.
А чего вам в Кисловодске некомфортно? Чудесный город, курорт.
Ну, курорт, а вот если тут поживете вы... Знаете,
нет, я просто спрашиваю, я ничего не говорю.
Ну, тут, понимаете, многонациональный Кавказ, тут всякие, он же, там, всякие конфликты постоянно. И я каждый год езжу на Украину, я даже хочу взять гражданство украинское, я 5 лет там постоянно жил. Мне там больше нравится, там спокойнее, и в Крыму я бываю, и вот в Луцке, Волынская область, это западная, и Донецк, где только там я был. Там, вот даже взять эту Новоазовск, таможню, там... Чистота на украинской территории и грязь на российской, вот, таможня, это просто лицо России там, понимаете? Угу. Вот таким вот образом.
Ну вот видите, есть человек живет в одном курортном регионе России, а кажется ему, что в украинских курортных регионах все гораздо приятнее.
Ну, Луцк это не курорт.
Да, Луцк это как раз то место, где родилась украинская повстанческая армия. Волынь. Да. Но дело не в этом. Дело в том, что вот такая апелляция, вот с этой стороны чище, с той грязнее, знаешь, она выглядит немножко так... То есть мотивация притянутая за уши. На самом деле, если поехать дальше на запад, то там еще чище и чище. Да. Поэтому совершенно это не является мотивацией для того, чтобы
ехать. Нет, я думаю, что человек же имеет в виду атмосферу, то ощущение общее, скажем так, спокойствие, которое может получать здесь и не получает дома.
Совершенно правильно. Просто у меня, допустим, очень много знакомых есть в России, здравомыслящих людей, которые тебя, когда ты пересекаешь порог, не спрашивают... Ну, шо, хохол, привез ты сало и горилку, да, ну, есть такие люди.
Вполне... А вы приезжаете без гостинцев, когда...
Нет, просто это немножко, вот эти вот стереотипное мышление, оно обижает, потому что потом дальше продолжается газовая тема. Ну, что, мы вам, типа, газ не будем продавать, и вы, типа, загнетесь, да. Это, немножко это на бытовом уровне, оно выглядит смешно, поскольку я не торгую газом, к счастью.
Это да? Такой вариант вообще, поскольку часто популярная тема иронии судьбы или с легким паром, там уже продолжение выходит на экраны. Я подумал, что это получается, что если бы человек, допустим, приезжает из Киева, ну, не из Москвы в Петербург, а из Киева в Петербург, то получается, что когда его поливают водой из чайника, у него, значит, спрашивают про горилку, сало и про газ. Это уже сразу все лирические сюжеты отметают. Ну, это обидно, конечно. То есть Новый год не состоится.
Так вот, просто я хотел закончить тем, что есть знакомые, которые правда говорят о том, что они хотят уехать из России, поскольку они себя там некомфортно чувствуют. Чисто в человеческом плане, скажем, соблюдение их прав и свобод. Вот есть такие люди, но их немного, да.
Послушаем звонок. Евгений Георгиевич. Вы из Москвы, Евгений Георгиевич?
Я из Москвы. Вы меня слышите?
Да, Евгений Георгиевич.
Я хочу что сказать. Я украинец, родился в Киеве. В детстве жил на Пересеке в Одессе.
А зачем же вы из Киева поехали в Одессу? Я хочу вас, как киевлянин, спросить. Да.
Я приветствую товарищей с Украины. И у меня такой вопрос. Есть ли на Украине движение к объединению с Белоруссией и с Россией?
Есть, его возглавляет Ветренко.
Есть, да. Да, оно регулярно набирает 2-3% среди украинских граждан по популярности.
Ну, надо сказать, что в Белоруссии такого движения тоже нет.
Но это там государственная
как
политика.
Как раз на Украине это есть, а в Белоруссии его нет.
Ну, в Белоруссии это государственная политика и государственная риторика.
Объединения тоже нет.
Да, но там государственная риторика.
Ну, я считаю, что с точки зрения Евгения Георгиевича, да, должен быть больше удовлетворен Украиной, чем Белоруссии, потому что здесь хотя бы это движение есть, но объединения нет. А в Белоруссии ни объединения нет, ни движения нет.
Зато есть вывески на границе для граждан союзного государства Беларуси и России.
Ну, вывеска, знаете, вывеска, это, конечно, хорошо.
Но все равно приятно.
Кому?
Евгению Георгиевичу может
быть приятно. Выглядит глупо, на самом деле. Очень глупо.
Я думаю, что реальное объединение должно приводить к улучшению уровня жизни граждан объединяющихся стран. И, к сожалению, надо признать, что интеграционные шаги, предпринятые президентами России и Беларуси, пока что для граждан Беларуси не привели к особо ощутимым результатам, а действительно пока что приводит к такому систематическому повышению цен для энергоносителей, на энергоносители для этой страны. Представляете, что было в украинской политической жизни, если бы Украина объединялась с Россией при нынешней цене на газ?
Ну, недавно Владимир Путин заявил, что бы было. То есть он сказал, что российская экономика этого не выдержит. Поэтому, извините, дорогие россияне, которые мечтают объединения с Украиной, это не произойдет.
Просто Россия бы распалась, наверное. Потому что пришли бы хитрые хохлы, сели бы и сказали бы, а поговорить.
Этого не хочет даже Владимир Владимирович Путин.
Владимир Владимирович Путин, наверное, желает добра просто государству, которое возглавляет.
Да.
Ну, по крайней мере, мы можем сделать такое допущение в рамках... Даже не знаю, в рамках чего такое допущение надо. Ну, в рамках беседы с радиослушателями.
Владимир Владимирович Путин желает Медведева этому государству.
Владимир из Москвы.
Да, можно говорить?
Да, конечно.
Здравствуйте. Очень важную тему, конечно, подняли. Я как пожилой человек, родившийся в Крыму, во мне три славянские крови, украинская, русская, белорусская.
А, вы и есть то самое объединение.
Что?
Вы и есть то самое объединение.
Я и есть то самое объединение, совершенно верно. Мало того, я перенес оккупацию в Крыму. Я помню и военные годы, и послевоенные годы, и высылку татар, и военные годы, и возвращение татар. Я разговаривал, и сразу скажу, я с татарином учился в школе, у меня прекрасные друзья. И народ русский, украинский, белорусский, татарский, еврейский, это всегда хорошие люди. А вот все проблемы, которые создаются и с высылкой, и с возвращением и с требованиями. Это делают политики. И вот это самое неприятное, потому что нет вражды между русским и украинским народом. Но политики заостряют некоторые вещи настолько, что люди только руками разводят. Вот и среди татар, когда разговаривал с вернувшимся из Средней Азии, я говорю, ну вот вы вернулись, как проблема, что... Да, говорит, поймите, да мы не хотели даже возвращаться. У нас там дом, семья, огороды, все хозяйство. Нас заставили наши руководители татарские. Мы страдаем от этого. Вот в чем беда, вот в чем проблема.
То есть вы считаете в самом деле, что люди могут бросить одну страну, переехать в другую, потому что их кто-то там заставил внутри общины, да? Не думайте, что они просто могли...
К сожалению, их заставили, это сами татары, живущие сейчас в Крыму, мне говорили, ну, у меня там брат живет.
Нет, я понимаю, но вы отрицаете вот возможность того, что кто-то хотел сам вернуться?
Почему?
Нет.
Конечно, есть такие, нет, пусть возвращаются.
Вопрос, что послужило стимулом.
Но политики заставляют тех, кто не хочет этого делать, и руководят всеми.
Ну как и они? Ну какой они могут использовать стимул по отношению к своим...
Точно так же в Крыму татаров зажигают и заставляют делать, хотя люди, вернувшиеся, они хотят этого делать, они хотят спокойно устраивать свою жизнь, а их будоражат. Вот в чем
какой-то
беда.
Крымский фантомас, да, крымско-татарский фантомас
нет,
заставляет.
Я бы не стал бы так вот отбрасывать ту мысль, которую говорит, с которой обращается радиослушатель, потому что действительно есть сплоченная община, в ней может быть своя этика, взаимоотношения, могут быть разные обстоятельства для разных людей, мы тоже этого до конца знать никогда не сможем.
Ну, скорее можно поверить, что... род захотел вернуться,
да?
То есть вот родственники все решили, а кто-то один не хотел, и его заставили. Такое допустить можно. Но что политики заставили большую часть народа, которая не хотела, вообще сложно себе представить, что народ не хочет вернуться на свою родную землю. Ну нет такого народа. Вот давайте на минуточку, ну, даже не хочу представлять. Да, вот есть абстрактный народ, не будем там, его вывезли куда-то, да? В явно худший климат, худшие условия жизни. Он не захочет вернуться? Конечно, захочет.
Многие крымско-татары до сих пор остаются в Узбекистане. Опять-таки, это зависит о том, как кто устроился в новой жизни, какие экономические у людей условия, какие предпочтения. Многие крымские татары, кстати, никуда пока что в Крым не возвращаются. Тоже реально. И, кстати, их никто не может заставить.
Да.
Так что тут есть вопросы. Но очевидно и то, что сейчас вот на фоне происходящего в Крыму действительно крымская проблема, как ни странно, становится одной из самых важных в российском представлении о том, что происходит на Украине. Это тоже нельзя отрицать. Неожиданно совершенно, потому что та дестабилизация, которая была на российском Северном Кавказе, она автоматически переносится на Крым, и возникает вопрос, может ли такое быть там. У российской аудитории.
Ну, вопрос главный, заинтересован ли там Россия, но не в целом страна, а ее руководство, которое имеет отношение в прошлом к спецслужбам. Вот и все. Для меня ответ очень простой. Захочет, оно сможет воспользоваться именно этим рычагом влияния на Украину. На самом деле. Не захочет, не воспользуется. Но апелляция, скажем, к многонациональности, да, она... Опять же, абсолютно безосновательно, когда весь мир так живет, и любая страна многонациональна. Я уже молчу там о Западной Европе, где белых не осталось, по большому счету.
Поэтому... Это такое замечание не самое политкорректное в этом
мире. Но это объективно. Почему должен быть политкорректным, когда говорят, мы многонациональное государство, либо мы многонациональный район, мы многонациональная область. Все области, все районы, все государства, они многонациональные. И именно на этом педалировать, ну, я не вижу в этом смысла просто никакого.
Если в украинском руководстве наконец-то появится политическая воля и Украина все-таки примет закон о реституции, который четко пропишет, что, как, когда и почему нужно возвращать бывшим собственникам, все проблемы отпадут.
Если Украина все-таки возьмет на себя обязательство о исполнении плана присоединения к членству в Североатлантическом альянсе, крымский вопрос не будет стоять остро в российско-украинских отношениях, это факт.
Украина. И будут другие вопросы стоять остро.
Другие, да, будут остро стоять. Но Украина на сегодняшний день не имеет какой-либо эффективной защиты, скажем, от внешней агрессии с какой-либо то ни было стороны.
Я так понимаю, что сейчас, вот при нынешнем кабинете министров, уж точно вопрос североатлантической интеграции не будет главным.
Он вообще не будет подниматься, скорее всего.
В Бухаресте ждут каких-то инициатив со стороны Украины. Я не знаю, будут ли они. Я просто говорю о том, что может снять эту проблему. И родить, конечно, другие, как и все остальное, но тем не менее. Поскольку Украина перед Россией, она является беззащитной на самом деле. То есть вы представьте себе вот конфликт Украины и России, какой бы ни был, энергетический, либо по Крыму, либо еще какой. Скажите мне, каким образом Украина может защищаться?
Я просто не хотел представлять себе конфликт между Украиной и Россией. Почему даже гипотетически? Почему Украина должна конфликтовать с Россией?
Вы же спросили о крымском факторе, да?
А крымский фактор внутренний?
Внутренний, да, внутренний это опять такой... же, тот, который не решался долгие годы, да. Мы об этом сегодня говорили.
Вот, потому что это известный политический прием, да, не столько в украинской политике, сколько в политике там ряда бывших советских республик, России и Грузии, наверное, когда внутренний конфликт объявляется прежде всего проблемой внешнего характера. И тогда, конечно, этот конфликт не нужно решать, потому что можно сколь угодно долго рассуждать о внешних силах, которые не позволяют принять какое-то продуманное решение. Но, в принципе, это еще раз говорит о том, что по большому счету есть глобальные некие проблемы, а есть какие-то вот тактические задачи. И насколько я понял, вывод, который может, наверное, сделать из нашей сегодняшней беседы, то, что правительству сейчас придется решать тактические задачи. И что нынешний кабинет вряд ли сегодня может приступить, учитывая расстановку сил в парламенте, учитывая то, что у премьер-министра есть некие свои политические цели на будущее, что вряд ли он может приступить сегодня к решению стратегических задач. Но так это или нет, мы посмотрим. Напомню, что гостями нашей программы были медиа-директор агентства РБК «Украина» Роман Скрипин, первый заместитель главного редактора журнала «Профиль Украина» Олег Базар, вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович. Мне осталось только вам сказать, уважаемые слушатели, что сразу после нашего эфира выйдет информационная программа «Свобода в полдень» в эфир «Радио Свобода». Ее главная тема – Сербия готова судиться со странами, которые признают независимость Косово. Членам Совета Безопасности ООН, как известно, не удалось достичь компромисса.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.